Михаил Мясников, «Огненный шторм». Глава 1. Вспышка была ослепительной. Грохот, казалось, разорвал саму ткань реальности. Полковник инженерных войск Дмитрий Андреевич Волков, 38 лет, очнулся не в стерильной лаборатории 21 века, а в густой, высокой траве, от которой исходил пьянящий аромат полыни и нагретого солнцем разнотравья. Воздух был густым, звенящим от стрекота кузнечиков, а над головой плыли неспешные белоснежные облака. Вместо привычного гула турбин и запаха озона его окружала первозданная тишина, нарушаемая лишь далеким, протяжным свистом паровоза. Дмитрий с трудом поднялся на ноги, отряхивая с комбинезона налипшие сухие травинки. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулось бескрайнее поле, золотящееся на солнце. Вдалеке виднелись покосившиеся деревянные избы небольшой деревни, из труб которых лениво вился дымок. Картина была настолько мирной и безмятежной, что на мгновение ему показалось, будто все произошедшее — лишь дурной сон. Но стоило сунуть руку в карман потрепанного комбинезона, как реальность обрушилась на него с новой силой. Там лежал чудом уцелевший планшет с голографическими схемами экспериментального генератора поля. Экран покрылся сеткой трещин, но самые важные данные все еще читались. «Господи!» – прошептал Дмитрий, и его голос прозвучал хрипло и чуждо в этой тишине. Взгляд его упал на старый, выцветший календарь, пришпиленный к столбу у проселочной дороги. Июнь. 1913 год. Сердце пропустило удар. В голове мгновенно сложился пазл. До начала Первой мировой войны оставался ровно год. Он знал историю. Знал о великом отступлении, о снарядном голоде, о мясорубке под Верденом и о том, как технически отсталая Россия будет платить миллионами жизней за ошибки командования. Но он также досконально знал устройство пулемета Калашникова, принципы реактивного движения и основы баллистики ракет. «Я не могу изменить все», — подумал он, сжимая кулаки так, что побелели костяшки. «Но я могу дать им шанс. Путь до Петербурга был долгим и изматывающим». Дмитрий понял, без денег и документов его уникальные знания — лишь бесполезный груз. Но инженерный склад ума подсказал простое и дерзкое решение. В уездном городишке он нашел местного ювелира, хитрого старика с бегающими глазками. Выдав свои наручные часы с титановым корпусом за чудо швейцарской механики из далекой Сибири, он после долгих и жарких торгов сумел выручить сумму, которой хватило на поношенную одежду и билет в общий вагон поезда. В Петербурге царила предвоенная суета. Город гудел, как растревоженный улей. По брусчатке цокали копыта лошадей, звенели трамваи, а в воздухе смешивались запахи свежей выпечки из пекарен, дыма фабричных труб и речной сырости с Невы. Дмитрий шел по знакомым по фотографиям улицам, но все казалось ему нереальным декорацией. Его путь лежал в главное инженерное управление. Представившись инженером-изобретателем из Сибири, он сумел добиться аудиенции у одного из заместителей военного министра. Чиновник оказался сухим стариком с идеально прямой спиной и холодным взглядом человека, повидавшего сотни таких изобретателей. Он слушал Дмитрия сначала с плохо скрываемой усмешкой. «Автоматическое оружие? Минометы? Вы бредите, сударь!» «Винтовка Мосина, вот вершина инженерной мысли», — отрезал он, постукивая костяшками пальцев по столу красного дерева. Дмитрий не стал спорить или повышать голос. Он достал из сумки кусок проволоки и простой карандаш. За час он прямо на обороте старой штабной карты набросал чертеж ручного пулемета с воздушным охлаждением ствола, максимально простой в производстве. «Смотрите», — объяснял он терпеливо, склоняясь над столом. Его палец скользил по линиям чертежа. «Ствольная коробка штампуется из листовой стали, это удешевит производство в разы. Затворная группа упрощена до предела. Это оружие может делать 600 выстрелов в минуту. Один единственный боец с такой машиной заменит целое отделение стрелков». В кабинете повисла тяжелая тишина. Чиновник молчал долго. Затем медленно снял монокль и протер его белоснежным платком. Когда он снова посмотрел на Дмитрия, в его взгляде уже не было насмешки, лишь холодный расчет и что-то похожее на надежду. «Если это сработает, вы понимаете, что это изменит мир?» Дмитрий выдержал его взгляд твердо. «Я понимаю одно. Через год этот мир изменится так или иначе. Я лишь предлагаю сделать это на наших условиях.